Говорит Радио Свобода. В эфире 631 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Теннисисты покидают Уимблдон.
Для Винус Уильямс и Роджера Федерера это был турнир дежавю.
Евро-2012 и Сочи-2014.
Параллели географические и временные.
Российские скороходы готовы к чемпионату мира.
В их числе снова теперь Ирина Станкина.
И в Англии победил Кими Райконен.
Но автомобильный шпионский скандал разгорается.
Олимпийский Сочи. Расходы и доходы.
Калькулирует Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Формула-1. В Сильверстоуне прошел 9-й этап чемпионата мира Гран-при Великобритании. Как и неделю назад в Манекур победил пилот Феррари Кими Райконен, опередивший двух гонщиков команды Макларен Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона. Зачетные очки получили также второй пилот Феррари Филиппе Масса, 5-е место, два представителя BMW Роберт Кубица, 4-е, и Ник Хайтфельд, 6-е, а также два гонщика Рено Хейки Ковалайнен и Джанкарло Физикелло, занявшие 7-е и 8-е места. В общем зачете впереди Хэмилтон, 70 очков, на 12 меньше у Алонсо. На 3-е место вышел Райконен, 52 очка, он теперь на очко опережает Массу. В Кубке конструкторов лидирует Макларен, 128 очков, у Феррари 103, идущий на 3-м месте BMW набрал 56. Теннис. Американка Винус Уильямс в 4-й раз выиграла уимблдонский турнир. Посеянная под 23-м номером, она победила в финале француженку Марион Бартали, 18-ю ракетку соревнований, в двух сетах 6-4, 6-1. Так как на протяжении всего турнира расписание игр срывалось из-за дождя, в субботу был сыгран только этот финал. Из 4 назначенных на воскресенье первым завершился матч в мужском парном разряде, где французы Арно Клеман и Микаэль Ладра победили американцев Боба и Майка Брайнов 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Бокс. В Кёльне в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени состоялся бой за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе. Украинский боксер Владимир Кличко победил техническим нокаутом в 6-м раунде американца Леймана Брюстера, взяв реванш за поражение 3-летней давности. Это 49-я победа Владимира Кличко в 52 поединках на профессиональном ринге и 3-я защита чемпионского титула.
В Лондоне завершился уимблдонский теннисный турнир. Как все-таки удивительно, турниры «Большого шлема» никак не назовешь редкими. Их в сезоне 4 и проводятся они каждый год. Но при этом едва ли не каждый из них дает нам повод говорить о каких-то исторических достижениях. Перед началом Уимблдона 2007 мы могли ждать исторического достижения от Роджера Федерера. Повторит ли он рекорд Бьорна Борга, побеждавшего здесь 5 раз подряд? Но чего, казалось бы, можно было ждать от женской части соревнований? Но она-то как раз оказалась в полной мере исторической. После того, как француженка Марион Бартали в полуфинале нанесла сенсационное поражение первой ракетке мира бельгийке Жюстин Анен, стало ясно, что будет установлен новый рекорд. Никогда еще в финале не встречались столь низко посеянные теннисистки, ведь Бартали имела 18-й номер, а ее соперница, американка Винус Уильямс, и вовсе 23-й. Собственно, само попадание Винус в финал уже было рекордным. Если исключить 4 случая, имевшие место еще до наступления открытой эры, когда в финал выходили вообще не сеянные теннисистки, то выход в финал спортсменки из 3-го десятка можно назвать беспрецедентным. Что же касается победительницы, то любая из пары Бартали и Уильямс стала бы рекордсменкой. Прежний рекорд был установлен той же Винус в 2005 году, когда она завоевала свой титул, будучи посеянной под 14-м номером. Тогда она, кстати, на одну позицию перекрыла достижение россиянки Марии Шараповой, которая в 2004-м победила под 13-м номером. И вот этот рекорд должен был пасть. Винус без особого труда победила свою соперницу по финалу и оставила рекорд за собой. Неужели когда-то и он будет превзойден? Теперь на счету старшей из сестер Уильямс 4 уимблдонских чемпионских титула. Но если первые два в 2000 и 2001 годах пришлись на пору ее расцвета и полного доминирования на мировой арене, то победы 2005 и нынешнего годов явно носят оттенок, если не сенсационности, то, по крайней мере, неожиданности. Сама Винус после матча затруднилась расставить свои титулы по ранжиру, но при этом не могла не признать необычность последнего триумфа.
Конечно, я не отдала бы за эту победу ни одну из предыдущих, но тем не менее нынешняя многим отличается от остальных. Если раньше я с первой минуты чувствовала, что нахожусь в достаточно хорошей для победы форме, то на сей раз мне приходилось постоянно думать о своей игре, фокусировать на ней свое внимание и преодолевать множество трудностей, таких, например, как очень низкий номер пассива. Но в итоге все получилось чудесно. Хотя, на мой взгляд, по-настоящему удивительной была моя предыдущая победа. Тот кубок постоянно стоит рядом с моей кроватью. Это единственный трофей, который я держу так близко к себе, и, пожалуй, я не буду менять его на новый. Но все равно я счастлива. И, конечно, я очень устала, ведь пришлось играть 4 дня подряд. От Уимблдона ты такого не ожидаешь, но погода заставила, и я была готова к этому. И теперь я чувствую себя прекрасно. Естественно, я на 7-м небе от счастья.
Еще до финального поединка Винус Уильямс и Марион Бартали великолепный в прошлом мастер Джон Макенрой сделал очень интересное заявление. На его взгляд, победа Винус утвердила бы ее в качестве лучшей теннисистки всех времен и народов, когда-либо игравшей на траве. Согласитесь, довольно неожиданный тезис, учитывая, что по количеству побед на Уимблдоне старшая Уильямс далеко не рекордсменка. Немка Штеффи Граф имеет 7 титулов, а Мартина Навратилова и вовсе 9. Но, быть может, Винус чувствует в себе силы со временем превзойти свою великую соотечественницу?
Я не соревнуюсь ни с Мартиной, ни с кем-либо другим, а просто пытаюсь устанавливать личные достижения. Я всегда мечтала о многочисленных победах на Уимблдоне, но когда ты встаешь на этот путь, ты начинаешь понимать, какое это благословение для тебя иметь возможность делать то, что ты делаешь. Теперь я уже ничто не принимаю как должное. Раньше принимала, но не теперь. Я лишь ценю тем моменты, когда я полностью здорова и просто имею возможность играть.
Так говорила после своей 4-й победы на Уимблдоне обладательница очередного рекорда Винус Уильямс. Итак, женский турнир оказался полон неожиданностей и сюрпризов. Далеко не все было предсказуемо и в мужском, хотя состав финальной пары оказался именно таким, какого все и ждали. Второй год подряд, как и на открытом чемпионате Франции, в финал вышли 2 первых номера мирового рейтинг-листа – швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Весь мир ждет от них продолжения эпического противостояния, и они не обманывают этих ожиданий. Хотя у них самих, наверное, должно уже складываться ощущение некоего дежавю, что не финал, опять Надаль, или, соответственно, Федерер. Швейцарец накануне очередной встречи признал, что у него действительно такое ощущение и есть.
Ну да, что-то такое, пожалуй, имеется. Вообще-то все встречи друг с другом довольно похожи. По крайней мере, чувства возникают те же. Но вот дорога в финал на сей раз была не такой, как обычно. В прошлом году я весь турнир провел невероятно сильно. Турнирная сетка была тяжелой, но я не отдал ни одного сета и к матчу с Надалем подошел с огромной уверенностью в себе. Сейчас я тоже хорошо играл, но, пожалуй, не так доминировал, как год назад. Но в любом случае, я чувствую себя хорошо, и у меня есть шанс снова выиграть турнир.
Противостояние Федерера с Надалем характерно еще и тем, что оба соперника крайне уважительно относятся друг к другу. Это, к слову, вообще принято в теннисе, возможно, одном из последних оплотов истинно джентльменского спорта в современном мире. При этом испанец, отличающийся не по годам зрелыми суждениями, всегда с особой скромностью оценивает самого себя. Так, в начале турнира, и наши постоянные слушатели об этом знают, он говорил о том, что его главная задача – сохранить 2-е место в мире, а вовсе не пытался замахнуться на 1-е. Да и перед финалом он отметил, что есть много гораздо более сильных, чем он, игроков, которым, однако, не удается доставить Федереру особых проблем. Сам Надаль при этом такие проблемы доставляет ему регулярно. Почему же, поинтересовались у Роджера журналисты, потому ли, что молодой испанец очень силен духом или телом? Ответ Федерера всех немало позабавил.
Как всякий хороший игрок, он хорошо подает, хорошо бьет слева и хорошо бьет справа. Это не имеет никакого отношения ни к физической форме, ни к менталитету, ни к чему-либо еще. Люди забывают о том, что недостаточно уметь бегать и быть собранным. Нужно еще уметь бить по мячу, а это у него получается очень неплохо.
Вот с таким настроением подходил лучший теннисист планеты Роджер Федерер к очередной встрече со своим главным соперником. Встреча, которая, согласно всеобщим ожиданиям, должна была войти в историю. Причем независимо от исхода.
Как вы слышали в новостях, очередной этап чемпионата мира в Формуле-1 прошел в Англии. Неделю назад проходил во Франции. И тогда, и сейчас победил Кими Райконен. Но это все, что я знаю о Формуле-1. И, конечно, соответствовать в полной мере обсуждению нюансов и различных деталей в мире скоростей и моторов с Наташей Федотовой, для которой это профессиональный интерес представляет гонка, я не могу. Но шпионский скандал, который разгорелся сейчас в Формуле, он волнует и тех, кто совершенно не разбирается в автомотоспорте. Неделю назад, по-моему, Наташа, вы шутили с Алексеем Кузнецовым на эту тему, а сейчас, по-моему, уже не до шуток.
Я бы сказала, такая была неудачная шутка, и мы посмеялись над тем, что Феррари вот якобы начал расследование по поводу одного из своих старейших сотрудников. Там фигурировало дело о неком белом порошке, якобы подсыпанном в топливной баке Феррари перед Гран-при Монако. То есть это выглядело достаточно смешным, и казалось, что вот на фоне относительных неудач Феррари просто команда ищет каких-то оправданий своей несостоятельности. Настолько это было
нелепо.
Верилось в это с большим трудом. Правда, тогда я заметила, Алексей, что дым это без огня не бывает. Но, как оказалось, буквально на следующий день дело у него уже такой официальный характер. Сначала появились некие неясные слухи, вот что Феррари завело дело о саботаже одного из своих сотрудников. Позже уже было названо его имя, Найджел Степни. Было объявлено, что по какой-то информации от третьих лиц Степни был замешан в деле о шпионаже. Правда, тогда не было никаких подробностей. Но вот на этой неделе, которая сейчас заканчивается, во вторник, Феррари официально подтвердили обвинение по отношению к Степни и заявили, что после внутреннего расследования его уволили из команды. Скудерия Феррари объявила, что иск подан не только против этого сотрудника, но и против одного из работников британской команды Макларен. Как известно, это главный конкурент Феррари в этом сезоне.
Наташа, я все-таки не понимаю, кто за кем шпионил и по какому поводу, и что эти шпионы хотели выяснить?
Заявляется о том, что сотрудник команды Макларен Майк Кафлин, шеф-дизайнер команды, получил от Степни комплект чертежей технических, и в его квартире был произведен обыск, и заявляется, что действительно у него дома нашли документы Феррари.
То есть Макларен украл как бы с помощью, ну вот через этих двух людей, ну так всегда бывает, кто-то же придает, а кто-то, соответственно, покупает.
Да, да.
Украл у Феррари какие-то чертежи.
Какие-то чертежи. Так. Причем команда Макларен не отрицала причастность своего сотрудника, но единственное, они дали гарантию, что не использовали никакие из этих документов в своих разработках и готовы предоставить машину Международной Федерации Автоспорта для детального исследования, чтобы подтвердить, что никакие наработки не были использованы.
То есть команда не отрицала факт кражи чертежей у своего непосредственного конкурента?
Ну, скажем так, не факт кражи, а факт того, что бумаги были обнаружены в квартире своего сотрудника.
Ну, если они там лежат, это невозможно отрицать.
Пока официально не объявлено, что конкретно содержалось в этих бумагах и насколько действительно это могло повлиять.
Но если объявить, тогда все узнают. Тогда в чем же тогда смысл кражи? Ведь шпионский секрет, там, шпионы когда достают секрет, в этом же и смысл, что не объявлять всем.
Тем более я не вижу смысла еще и в том, что команда Макларен в этом году сама с самого начала сезона выглядела очень сильно и превосходила Феррари. В принципе, зачем ей было нужно красть какие-то разработки? Это с одной стороны.
Ну, сильная страна всегда шпионит за слабой. Такое тоже бывает.
И тем более, вот я просто хочу еще напомнить, что Феррари неспроста затеяла это расследование. В истории этой команды уже было подобное. Это в 2003 году, когда трое механиков обвинялись в шпионаже в пользу Тойоты. Действительно, тогда это было подтверждено, и этих сотрудников даже судили, и срок наказания, по-моему, 1,5 года условно был им присужден.
Механики Феррари шпионили в пользу Тойоты. А сейчас, к слову сказать, я где-то еще промелькнула, Хонда почему-то тут фигурировала. Она при чем здесь?
Да, дальнейшее развитие этого скандала. Вот появилось сообщение от директора команды Хонда, что, оказывается, оба подозреваемых обращались в его команду с вопросом о трудоустройстве, то есть...
Оба подозреваемых — это кто? Один человек из Феррари, вот там...
Да, вот, да, да.
А другой человек из Макларена.
Да.
Обращались уже в Хонду?
В Хонду, да, что их не устраивает их положение в своих командах, и они хотят найти применение своим способностям, причем способностям очень высоким, что их уже не устраивает положение в командах, и они хотят поменять. А так как они раньше оба работали в команде Бенеттон, они хорошо друг друга знают и находятся в дружеских отношениях. Поэтому вместе и пришли вот к руководителю Хонду.
Вообще, надо же, мне кажется, это очень как какая-то грязная история и вообще бросает тень на все это предприятие, я так уж называю «Формулу-1» в целом.
Да, тень, конечно, бросает большую, тем более, что вот все-таки, в отличие от всех остальных видов автоспорта, где главное – это мастерство гонщиков, и где действительно борьбу ведут на трассе гонщики между собой, кто сильнее, тот и выигрывает, но «Формула-1» – это же совсем другое. Там как раз основное – кубок конструкторов, то есть борьба высоких технологий, борьба инженеров, инженерной мысли, поэтому, конечно, любой такой скандал наносит большой ущерб репутации, это понимает руководство Международной Федерации Автоспорта, которое тоже присоединилось к данному расследованию.
Вы уже меня простите, как дилетанта. Так что же, а мастерство Михаэля Шумахера там, или вот сейчас Льюиса Хэмилтона вообще ни при чем? В основном все решают вот эти моторы и машины, болиды.
Ну, конечно, личность гонщика все равно влияет на результат, его мастерство. Но вот если, например, того же Михаэля Шумахера посадить за руль какой-нибудь Торо Россо, конечно, он не сможет показать никаких результатов, все-таки слишком велики разрывы между этими командами.
Но ведь такие мастера, как Шумахер, побеждали, выступая в разных командах.
Да, в разных командах, но, как оказалось, команды были конкурентоспособными. Тот же Бенеттон, это предшественник Рено, между прочим, вот Рено уже несколько лет был на вершине, и Фернандо Алонсо выиграл, и сама команда Кубок Конструкторов. Я бы сказала так, 50 на 50 все-таки.
Да, Наташа, я понимаю, что я, конечно, после одной такой беседы специалистом не стану, но вот у меня, как, опять же повторю, у дилетанта есть такое предложение. Наверное, Берни Эклстоун, как владелец и хозяин, должен завести себе вообще какую-то службу безопасности, каких-нибудь там следователей, может быть, даже сыщика.
Oh, yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыгаюсь я, как пчела. А мех, как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес! Руки моей железной боятся как огня, и в общем бесполезно скрываться от меня. Проворт и эмоконит, принос левее вала, а не как у собаки, а глаз как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву как кабала, а нюх как у собаки, а глаз как у орла.
Как бы ни получилось, что эта песня окажется актуальной, скажем, тогда, когда речь зайдет о Сочи 2014 или о Евро 2012. Давайте внимательно послушаем киевского обозревателя Максима Максимова.
Победа в Сочи для многих в Украине была так же неожиданна, как и польско-украинская в борьбе за Евро-2012. Злые языки даже утверждали, что на руках у россиян к этому времени не было ничего, кроме тонны бумажек с красивыми обещаниями. Впрочем, можно вспомнить, как предприимчивые украинцы добивались расположения членов УЕФА прекрасной аковитой и бутербродами с великолепным салом. Инфраструктурой в стране не пахнет и до сих пор. В высоких государственных институциях продолжают заседать, упиваясь заманчивыми перспективами. Собрание следует за совещанием, одних симпатичных потенциальных инвесторов сменяют другие, не менее симпатичные. И лишь в Донецке и Днепропетровске не спеша продолжают строить стадионы. А ведь счетчик включен. И каждая минута промедления на вес золота. Для примера, в, казалось бы, благополучном Киеве общая потребность в гостиницах составляет на сегодня 22 тысячи номеров. В Донецке дефицит 17,5 тысяч. У северных соседей все тоже в стадии становления, но почему-то верится, что уже через 7 лет Черноморское побережье Кавказа примет зимнюю Олимпиаду. И это, по всей вероятности, разобьет Сочи больше, чем Евро-2012 любой из украинских городов. Во всяком случае, в Гватемале россиянам легко удалось убедить весь мир, что денег у них и на 10 Олимпиад хватит. Поздравляю россиян с победой, вице-президент Национального олимпийского комитета Украины, президент Федерации биатлона Владимир Брынзак, высказал предположение, что провести игры России будет намного проще, чем Украине Евро-2012. Все-таки там и финансы крутятся помощнее, и экономика сильная. Да и в России все это более управляемо президентом, чем у нас. Конец цитаты. Бывший министр спорта Юрий Павленко настроен более оптимистично. После чемпионата Европы по футболу Украина станет известной во всем мире. И когда через 2 года в России будет проходить Олимпиада, то многим ее гостям будет интересна и наша страна. Прогнозирую и экономическую выгоду. Например, на Кавказ поедут не только 1000 туристов, особенно украинских, для которых никаких проблем с визами не будет, но и рабочие для строительства инфраструктуры Олимпийского городка. Конец цитаты. Президент Украины Виктор Ющенко уверен, что первый финал, который будет проведен в Восточной Европе, блестяще подготовят. По мнению украинского президента, те пессимистические высказывания, которые звучат по этому поводу, являются лишь характеристикой слабых людей и слабых политиков. В понедельник, 9 июля, президент проведет рабочую встречу со своим польским коллегой, где будет обсужден вопрос создания совместного координационного совета по проведению футбольного первенства. Я убежден, что значительную часть работ мы сделаем даже в ускоренном режиме, опережая график, подчеркнул президент Украины. Вот только почему-то до сих пор не решен вопрос с Олимпийским стадионом в Киеве, на котором в 2012 году должен проводиться финальный матч. Во-первых, неизвестно, сохранится ли на пристадионной площади наполовину возведенный многоэтажный офисно-развлекательный центр с подземным паркингом. Кроме того, до 2010 года необходимо провести капитальную реконструкцию самого Олимпийского, так как уровень его комфорта уже не удовлетворяет даже украинских зрителей. Рассматривается вопрос сооружения в одном из спальных микрорайонов столицы новой футбольной арены. Дело за малым. Земли никто даром отдавать не собирается. А уже 18 июля на совещании в УЕФА Украина обязана обстоятельно доложить структуру подготовки к Евро-2012, остановившись на всех ее нюансах.
Да уж, в этом не поспоришь с киевским обозревателем Максимом Максимовым. Что на Украине к футбольному первенству Европы, что в России к зимней Олимпиаде, сделать предстоит неописуемо много. И времени на раскачку вовсе не столько, сколько некоторым кажется. Впрочем, к вопросу об Олимпиаде мы вернемся во второй части нашей программы и продолжим прессинг после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве на конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия» сегодня обсуждалось возможное участие в парламентских выборах. Накануне на конференции была представлена программа будущего кандидата в президенты России от оппозиции, которого предстоит определить на съезде осенью. Организация «Норд-Ост» потребует возбудить уголовное дело против должностных лиц, ответственных, по ее мнению, за гибель заложников при теракте на Дубровке в 2002 году. Как сообщила руководитель организации Татьяна Карпова, в ближайшие дни в Генпрокуратуру будет подано соответствующее заявление. Первый вице-премьер правительства России Сергей Иванов предложил создать к 2020 году единую глобальную систему противоракетной обороны. Иванов в телеинтервью отметил, что в ней могут участвовать не только страны НАТО, но и вся Европа, включая нейтральные государства. Южная Осетия и Грузия вновь обвинили друг друга в провокациях в зоне грузино-осетинского конфликта. Не менее 34 человек погибли сегодня в результате взрывов в Ираке. Среди исламских радикалов, находящихся в осажденной войсками Красной мечети в Исламабаде, есть разыскиваемые по обвинению в терроризме, утверждают власти Пакистана. В Израиль для переговоров по ближневосточному урегулированию в ближайшие дни прибудет делегация Лиги арабских государств. Об этом сообщило сегодня Министерство иностранных дел Израиля. В Афганистане освобожден журналист Мир Хазар, задержанный 4 дня назад. Власти не сообщают, какие обвинения против него выдвинуты. Хазар выпущен на свободу под залог, дело против него не прекращено. Мир Хазар известен критической позицией по отношению к афганским властям.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Завершен чемпионат России по спортивной ходьбе. По его итогам на 90% определен состав участников чемпионата мира в сборной страны. А поскольку многие из них представляют Мордовию, то и итоги подводит наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Цена победы на чемпионате России по спортивной ходьбе была достаточно высока. Обладатели золотых медалей на дистанциях 50 и 20 километров у мужчин и 20 километров у женщин безоговорочно получали путевки на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в августе-сентябре этого года в японском городе Осака. Можно говорить о том, что программу минимум мордовские ходоки выполнили. Все 3 медали на взрослых дистанциях на их счету. Несомненным триумфатором соревнований в столице Чувашии стал Владимир Канайкин, победивший на дистанции 20 километров с лучшим результатом сезона в мире. Всего 10 секунд не хватило ему, чтобы побить мировой рекорд, принадлежащий эквадорцу Пересу. Как ни странно, на первый взгляд, но воспрепятствовал этому наставник Владимира Виктор Чогин.
Рекорд мне не нужен. Рекорд мне нет.
Позже сам Виктор Чогин так объяснил тот факт, что сдерживал идущего по трассе своего подопечного.
Мы, в общем-то, сами сбросили, потому что сейчас не нужно дразнить никого по чемпионату мира.
Главная цель — чемпионат мира. Это признает и сам Владимир Канайкин. Хотя и добавляет при этом, что по трассе в тот день он шел как никогда легко и быстро.
У меня не было задачи там побить рекорд. Я просто шел, чтобы отобраться на чемпионат мира. Быстро очень. Я привык обычно потише ходить.
Главный соперник Канайкина на этой дистанции – чемпион мира 1999 года и призер Олимпиады 96-го Илья Марков из Екатеринбурга был вторым. Также на этой дистанции, кроме Владимира Канайкина, от Мордовии выступали еще Сергей Бакулин и Валерий Борчин. По словам многоопытного Маркова, именно на соперничество с ними он и настраивался.
Всегда неожиданностью со стороны мордовских спортсменов бывают молодые спортсмены. И, в общем-то, всегда можно ожидать высоких результатов от них. Так что я знал, что борьба будет, в общем-то, с мордовскими спортсменами.
Именно дистанция в 20 километров была самой интригующей на чемпионате страны. Стартует 60 ходоков, и как минимум 10 из них реально претендуют на первые 2 места, а точнее на 2 путевки на мировой чемпионат. Бакулин, Рассказов, Рузавин, Марков, Борчин, Канайкин – известные имена в мире легкой атлетики. Борчин и Канайкин заход возглавили, однако очень скоро судьи сняли с трассы чемпиона страны 2006 года Валерия Борчина за нарушение техники ходьбы. 20-летний воспитанник Мордовского центра олимпийской подготовки Сергей Бакулин до самого финиша боролся за серебро с Ильей Марковым, но в итоге довольствовался только 3-м местом.
Да, мне все-таки хотелось, и я по трассе шел, очень много думал, как вот, где сделать рывок, где что, приблизиться все-таки как-то не могу. Хотелось бы все-таки поехать на чемпионат мира по взрослым. Первых 2 места именно туда отбирались, а в итоге получилось вот так вот.
И тем не менее, шанс поехать в Японию у Сергея есть. Дело в том, что победитель захода на дистанции 20 километров Владимир Канайкин участвует в своеобразном эксперименте, задуманном его тренером Виктором Чогиным. Он уже отобрался на мировое первенство, победил в мае на Кубке Европы, проходившем в Великобритании, на дистанции 50 километров. Таким образом, мордовский скороход имеет право выступать на чемпионате мира сразу на 2 дистанциях. Однако дать согласие на это должен тренерский штаб национальной команды страны, так как у Канайкина могут возникнуть чисто физические трудности с выступлением на чемпионате мира сразу на 2 дистанциях. Если Канайкин сам откажется от выступления в Осаке на дистанции 20 километров, то тем самым подарит место в сборной своему земляку Сергею Бакулину. еще на одной мужской дистанции 50 километров, опередив сразу на 10,5 минут москвича Сергея Милентьева, занявшего второе место, чемпионом России стал Денис Нижегородов. Серебряный призер Афинской Олимпиады из Мордовии сам был удивлен той легкостью, с которой он опередил своих соперников.
Пошли мы не резко, вообще-то по дистанции мы шли ровно, поддерживая среднюю скорость. После первой десятки увеличил каждый километр на 5 секунд, прохождение стало быстрее. И все, и так вот и шел до конца ровно. А соперники просто отставали.
Денис Нижегородов включен в состав сборной России под четвертым номером. Также одна, последняя путевка на чемпионат мира по легкой атлетике разыгрывалась на дистанции 20 километров у женщин. Здесь во многом неожиданно для соперников и специалистов победила чемпионка мира уже далекого 1995 года Ирина Станкина из Саранска.
Победа очень тяжело удалась, но я очень рад, конечно, за выступление. Очень много работала.
Специалисты признают, самая напряженная борьба была именно на дистанции 20 километров у женщин. До последних кругов за чемпионский титул и путевку в Японию боролись Ирина Станкина и чувашская спортсменка Лариса Емельянова. В итоге опыт Станкиной взял вверх, и Ирина после 8-летнего перерыва вновь становится лучшей в стране.
Главное то, что тренер верил в меня, что у меня получится, не давал мне расслабиться. Вот и работа, очень много работы.
Вместе с чемпионским титулом Ирина получила и путевку на мировое первенство по легкой атлетике, которое пройдет в Осаке. Напомню, что 12 лет назад Станкина уже носила чемпионскую корону. В 1995 году в Гетеборге она завоевала для всей сборной команды России по легкой атлетике единственную золотую медаль чемпионата. И в том же году была признана программой «Прессинг» «Радио Свобода» лучшей молодой спортсменкой России. Можно ли говорить о возвращении Станкиной в мир спорта больших достижений? Вопрос к тренеру Виктору Чогину.
Рано. Когда на чемпионате мира завоюет медаль какую-нибудь хотя бы, тогда можно уже сказать, что она вернулась. Сейчас пока еще только, это только-только. Начало, мне кажется.
У Станкиной есть шанс, считает Виктор Чогин, равно как и у других мордовских спортсменов, попавших в сборную команду страны.
8 человек на чемпионат мира. Будем стараться там завоевать медали на чемпионате мира. Достойно представлять в честь страны и честь нашей республики, конечно.
Итак, команда скороходов для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в Осаке с 25 августа по 2 сентября, в основном сформирована. По результатам Кубка Европы, который прошел в мае в Великобритании, место в сборной обеспечили 5 человек. Игорь Ерохин, Владимир Канайкин, Алексей Воеводин, Ольга Конискина и Татьяна Сибелева. После чемпионата страны к ним добавились Илья Марков, Денис Нижегородов и Ирина Станкина. Кроме того, Олимпиада Иванова из Чувашии и Сергей Кирдяткин из Мордовии, как чемпионы мира 2005 года, имеют вайлдкарт вне квоты на страну, составляющую по 3 человека на каждую дистанцию. Еще одно место в сборной зависит от решения тренерского штаба. Или Канайкин будет выступать сразу на 2 дистанциях, или только на 50-километровке. Тогда на дистанции 20 километров Россию будет представлять другой спортсмен, впрочем, тоже из Мордовии.
В интересном репортаже Игоря Телина для нас самым ценным и неожиданным оказалось сообщение о возвращении на дистанцию Ирины Станкиной. Ведь она была самым первым нашим лауреатом в номинации «Лучший молодой спортсмен России». Впрочем, об этом вы только что слышали. Мы же надеемся и на ее будущие успехи, и на подробную беседу о жизни уже в конце нынешнего года.
Возвращаемся в нашей постоянной рубрике «Экономика большого спорта» к олимпийской теме, что мы будем делать на протяжении предстоящих 7 лет. Время от времени, разумеется, не постоянно. Тем более, что об этом, об экономических факторах предстоящей Сочинской Олимпиады просили нас рассказать слушатели в программе, в субботней программе «Час прессы спорт». И тем более, что в предыдущей программе «Прессинг» эксперт Роберт Воскиричан обещал вернуться к этой теме. Вам слово, профессор.
Ну, во-первых, я думаю, было бы уместно поздравить всех тех, кто, а таких, судя по всему, большинство среди россиян, тех, кто хотел, чтобы Олимпиада прошла в Сочи, с этим событием. Это первое.
В предыдущей программе «Прессинг», Роберт, вы, кажется, осторожно прогнозировали победу Сочи.
И не просто осторожно, я ссылался на данные букмекеров. Но что делать, если других способов измерения шансов, более реальных способов нет, и мы просто сослались на то, что коэффициенты на Сочи упали, а значит, шансы Сочи возросли.
Но вы говорили об информационном прорыве, так сказать, в последнее время.
Безусловно, безусловно. И я тогда говорил о том, с точки зрения пиар-обеспечения, это была совершенно блестящая была работа проделана.
Но на финальном этапе как раз, да?
Да, но я не знал того, что будет происходить 4 июля в Гватемала-Сити. Это было вообще уже феерическое шоу. Я думаю, хватит пережевывать эмоциональные вот эти вот вещи. Это уже было, прошло. Сочи, столица Олимпиады 2014. И это, на мой взгляд, очень хорошо. Есть масса экономических вопросов, которые возникают и будут возникать.
Вот вопрос номер один. Кому же будет хорошо? Сочинцам, россиянам, организаторам игр?
Мы говорим сегодня только о экономических последствиях для всех тех лиц и структур, которые задействованы в процессе. Начнем с государства. Государство это, несомненно, я имею в виду федеральному центру, России как государству, имиджу государства, несомненно, это выгодно, и, несомненно, это хорошо. Потому что проведение Олимпиады в стране доказано, или крупного спортивного турнира, ну, уровня чемпионата, вернее, Кубка мира, называется официально Кубок мира по футболу. Способствует, во-первых, повышению стоимости акций, капитализации национальных компаний, повышению в целом капитализации страны. Все это результируется в повышении рейтингов страновых. Мы как-то говорили о Польше и Украине. Помните, что с точки зрения вульгарного коммерсанта это никогда не отобьется. Какие 5 миллиардов долларов можно отбить за 14 дней, когда идет этот турнир в 2012 году, чемпионат Европы по футболу? То же самое можно сказать о 2014 году и Олимпиаде. Ну, конечно же, нет. Там будет построены масса сооружений, которые, даже если будут каждый день там проводиться соревнования по шорт-треку, они не отобьются. Но мы говорим о интересе государства, и я имею в виду экономический интерес государства. Несомненно, это для государства это плюс. Значит, первый плюс. Значит, второй момент. Задействован бизнес. Причем бизнес задействован самым широким образом и самый, что ни на есть, крупный бизнес. Две структуры мы обязаны отметить, потому что они не просто отметились там, но они как бы являются столпами этого проекта на практически на одном уровне с государством. Это структуры Олега Дерипаски, компания холдинговая «Базовый элемент», и структуры, связанные с Владимиром Потаниным. «Базовый элемент» строит Олимпийскую деревню. И этим все сказано. То есть они строят огромный микрорайон в Меретинской долине на берегу моря. И после того, как Олимпиада закончится, эти квартиры будут проданы. «Базовый элемент» собирается выручить от 1,5 до 2 миллиардов долларов за счет только вот этого вот проекта, связанного с жильем, с Олимпийской деревней. Плюс будет строиться медиа-центр с телевизионным центром, выставочный центр. И все это окупаемые проекты. То есть это бизнес. Что касается Потанина, он строит стоимостью 300 миллионов долларов горнолыжный комплекс «Роза Хутор». Можно по-разному относиться к Леониду Тягачеву, но то, что он понимает очень хорошо в спортивном бизнесе и, в частности, в бизнесе, связанном с горными лыжами, тут, по-моему, ни у кого сомнений нет, как и в самих горных лыжах, как в виде спорта.
Как личный тренер Владимира Путина, да, конечно.
Возможно, да. Его мнение такое, 5-7 лет, и этот горнолыжный, при условии ежегодного заполнения хотя бы процентов на 70, что, в принципе, реально. 5-7 лет и окупится. Вот вам вот такие вот сюжеты. Никогда не окупятся затраты государства на инфраструктуру, которая составляет львиную долю всех затрат, которые оцениваются в 12 миллиардов долларов. Но затраты на инфраструктуру никогда не окупаются, либо окупаются очень долго во всех странах мира. Это, в общем-то, подмена понятий. Ни один серьезный экономист не будет утверждать, что строительство объездных дорог или подводного кабеля высокого напряжения для того, чтобы обезопасить Сочи от всевозможных снежных катаклизмов. Мы помним, несколько раз подряд зимой обесточился город. Все это прямую не окупится, но окупится, мы уже говорили, как
долгосрочной перспективе.
Да, как окупится для государства и как окупится для бизнеса. Что касается, кстати говоря, государства, еще и со слов Грефа собирается примерно 300 миллиардов рублей, то есть более 10 миллиардов долларов, получить в виде налогов, что тоже вполне реально. Что касается россиян и сочинцев, то, конечно, здесь есть и плюсы, и минусы. Плюсы в том, что будет создано примерно по разным оценкам от 50 до 150 тысяч новых рабочих мест. Вот такой вот разброс. Что, в общем-то, для депрессивного региона, а Сочи, несмотря на то, что это не парадоксально звучит, вроде бы южная столица, море, самый лучший курорт, в экономическом плане это депрессивный регион. Они живут 4-5 месяцев в году, пока есть сезон, пока приехали туристы и так далее. Если это будет круглогодичный курорт, то это будут круглогодичные рабочие места. И все эти разговоры о том, вот даже наши слушатели говорят, что это какие-то рабочие места, это обслуга. Так во всем мире сфера услуг в нормальных экономически развитых странах дает не менее 70-75% ВВП. Что еще? Резко взлетели стоимость земли и, соответственно, квартир. Уже сочинские квартиры приближаются по цене к московским. А сотка земли вблизи моря уже в пределах 200, минимум 200 тысяч долларов. А уж совсем в таких вот лакомых местах и до 800 тысяч долларов доходит. И дальше больше будет, потому что будут строиться отели и так далее. То есть, это все серьезно, и над этим надо думать, потому что просто так сказать, что все будет хорошо, закройте глаза, зажмурьтесь, откройте глаза, и все будет... Нет, конечно.
Значит, все-таки есть
проблема опасение, есть.
Проблема есть, да.
Проблема есть, но она решаемая. Я призываю к трезвому экономическому анализу и выяснению слабых мест и сильных мест. Для того, чтобы решать проблемы.
Но озабочены ли этими проблемами организаторы игры, вот интересно?
Они озабочены или не озабочены, это как бы явочным порядком обязаны быть озабоченными, потому что у них другого выхода нет. Есть еще одна очень серьезная проблема, которая, она с одной стороны реальная, а с другой стороны слишком политизированная, в том числе и за счет организаций, которые эту проблему подняли на щит уже лет 20. Я имею в виду экологию. Очень много было всяких разговоров о том, что Сочинская Олимпиада приведет к тому, что будет уничтожен. Да, это серьезно. Это серьезно, ибо Сочи по сей день система канализации допотопная, труба выходит в море, правда, километров там на, я не знаю, несколько. И там вся эта благодать выливается. И масса других проблем есть, связанных с экологией. Если говорить о Красной Поляне, то там претензии другого рода. Первая, самая главная претензия, что на территории заповедника будет строительство, и заповедник исчезнет. Заповедник примерно 200 гектаров земли занимает. Все спортивные сооружения, которые будут там построены, займут не более 1% от территории заповедника. Я надеюсь, я ничего не утверждаю, я просто сообщаю те факты, которые мне известны по поводу экономических и экологических последствий Сочинской Олимпиады. Я надеюсь, что все обещания, которые были даны и людям по поводу их экономических условий проживания, и по поводу экологии, по поводу возрождения тех или иных популяций исчезающих животных, вместе, так сказать, с успешной Олимпиадой могут принести массу приятных впечатлений россиянам в 2014 году.
А мне, в свою очередь, хочется надеяться на то, что на протяжении предстоящих 7 лет мы будем внимательнейшим образом в программе «Прессинг» наблюдать за тем, как происходит освоение бюджета Сочинской Олимпиады – 12 миллиардов долларов.
Трудно вспомнить, сколько уже раз Аркадий Ратнер в своем телеобозрении рассматривал вопрос неумелого программирования на спортивных каналах. Но, как вы сейчас услышите, ВОЗ не просто стоит на месте, а, так сказать, пятится назад.
Готовя очередное обозрение, я обычно использую пятничный номер «Советского спорта», где на двух страницах публикуются программы всех спортивных каналов России на будущую неделю. Если кто-то также внимательно рассматривает их, он согласится со мной, что даже в насыщенные событиями дни более 50% передач – это повторы, а еще 20% из числа тех, что смотрят десятки, в лучшем случае сотни зрителей на телевизионном языке, это означает, их рейтинг равен нулю. Существует солидный журнал, рекомендованный профессионалам средств массовой информации. Его название «Бродкастинг. Телевидение и радиовещание». Состоит он в большей степени из статей, носящих технический, экономический характер, но есть страницы, которые наверняка интересны и обычным телезрителям. Так, в частности, в последнем номере начато обсуждение ситуации, сложившейся на российском телевидении в связи с решением НТВ+, показать трансляции всех игр футбольного чемпионата страны и тех проблем, которые это решение вызвало. Журнал приглашает высказаться специалистов разного профиля – инженеров, продюсеров, менеджеров и, конечно, журналистов, принимающих участие в этих передачах. Пересказывать первые отклики нет смысла, в отведенное мне время сделать это невозможно. Упомянул же я журнал и завязывающуюся в нем дискуссию только потому, что в одной из статей нашел давно интересовавшую меня цифру. Цитирую выдержку из журнала. На сегодняшний день абонентами НТВ+, даже с учетом Москвы, являются только около 1% жителей России. От себя добавлю, что в этом проценте учтены и те абоненты, которые на спортивный пакет НТВ+, не подписаны. Не буду упоминать лишний раз, что и канал «Спорт» принимает достаточно скромное число телезрителей, так что, учитывая многократные повторы и передачи, собирающие на разных каналах практически нулевую аудиторию, можно смело утверждать, 9 спортивных каналов, из них 7 на НТВ+, сутками работают в холостую. Не могу, например, представить зрителей, включивших в 10 часов утра в понедельник канал НТВ плюс «Наш футбол», чтобы увидеть запись матча «Спартак-Нальчик. Луч энергия». И если вы внимательно изучите недельную программу всех каналов, найдете немало схожих примеров и зададите себе удивленный вопрос: кто же все это смотрит? Напрашивается печальный, к сожалению, вывод. Спортивных каналов в стране излишне много. Наверное, стоит либо уменьшать их количество, либо объединять, ничего не теряя при этом в показе наиболее интересных соревнований, но экономить технику, прочие ресурсы и собирая сильные творческие коллективы, избавляясь от ненужных и малоквалифицированных людей. Будет одновременно решена еще одна принципиальная проблема, о которой мы тоже постоянно говорим. Не станет монополией одной компании, которая пользуется особым покровительством, закупает права на многочисленные соревнования, не считаясь со своими программными возможностями и не в состоянии достойно разместить их в эфире. И в то же время отвергает даже мысль о том, чтобы поделиться чем-то со своими коллегами. Я просматривал иностранные журналы, разговаривал с зарубежными специалистами. Их цифра 9 просто убивает, а от российских рейтингов престижных трансляций бросает в дрожь. В этих странах тоже не один спортивный канал, но и не 9. Зато ни одно крупное состязание просто не может быть пропущено. Так же, как никогда не нарушается основной принцип работы – трансляция только прямая. А может, и в России пора перенимать интересную опыт других стран, создать каналы, принадлежащие лучшим футбольным клубам, такие как у Реала в Испании, у Манчестер Юнайтед в Англии, у лучших клубов НХЛ. Уверяю вас, без особых усилий можно запустить такие каналы с увлекательной для болельщика программной сеткой. Допустим, канал, который делит между собой футбольный «Спартак» и «ЦСКА». Поверьте, за рейтинги не придется краснеть. Да, следующая неделя на редкость бедна спортивными событиями, но передачи, достойные внимания, необходимо назвать. Прежде всего, «Тур де Франс» – эталон спортивных трансляций. Ищите доступ к Евроспорту, и вы получите истинное удовольствие. Два футбольных турнира – Кубок Америки и Чемпионат мира для юношей до 20 лет. Теннис – полуфинал Кубка Федерации США-Россия, который пройдет на американских кортах. Крупные легкоатлетические соревнования. Здесь выделили очередной этап Золотой Лиги, который должен пройти в Риме. Матчи лучших мужских волейбольных команд в рамках Мировой Лиги. И, наконец, в субботу и воскресенье возвращение российского футбольного первенства. На первый канал вынесен матч ЦСКА «Динамо», а кроме него «Амкар-Спартак», «ТОМ Москва», «Зенит» растут.
Боюсь, что попытки Аркадия Ратнера достучаться до ответственных за программирование еще долго будут оставаться тщетными. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Формула-1. В Сильверстоуне прошел 9-й этап чемпионата мира Гран-при Великобритании. Как и неделю назад в Манекур победил пилот Феррари Кими Райконен, опередивший двух гонщиков команды Макларен Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона. Зачетные очки получили также второй пилот Феррари Филиппе Масса, 5-е место, два представителя BMW Роберт Кубица, 4-й, и Ник Хайтфельд, 6-й, а также два гонщика Рено Хейки Ковалайнен и Джанкарло Физикелло, занявшие 7-е и 8-е места. В общем зачете впереди Хэмилтон, 70 очков, на 12 меньше у Алонсо. На 3-е место вышел Райконен, 52 очка, он теперь на очко опережает Массу. В Кубке конструкторов лидирует Макларен, 128 очков, у Феррари 103, идущий на 3-м месте BMW набрал 56. Теннис. Американка Винус Уильямс в 4-й раз выиграла уимблдонский турнир. Посеянная под 23-м номером, она победила в финале француженку Марион Бартали, 18-ю ракетку соревнований, в двух сетах 6-4, 6-1. Так как на протяжении всего турнира расписание игр срывалось из-за дождя, в субботу был сыгран только этот финал. Из 4 назначенных на воскресенье первым завершился матч в мужском парном разряде, где французы Арно Клеман и Микаэль Ладра победили американцев Боба и Майка Брайнов 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Футбол. На проходящем в Канаде молодежном чемпионате мира для игроков не старше 20 лет завершились групповые турниры еще в двух группах. В группе «Б» Испания выиграла у Иордании 4-2, а Замбия у Уругвая 2-0. Итоговое положение: Испания 7 очков, Замбия и Уругвай по 4, Иордания 1. В группе «Ф» в ничью сыграли сборные Японии и Нигерии 0-0, а команда Коста-Рики взяла верх на сборной Шотландии 2-1. Итоговое положение команд Япония и Нигерии по 7 очков, Коста-Рика 63, Шотландия 0. На данный момент известны три пары 1/8 финала: Япония, Чехия, Польша, Аргентина и Замбия, Нигерия. Кроме того, во второй раунд вышли сборные США, Испании, Уругвая и Бразилии. Первые два четвертьфинала Кубка Америки, розыгрыш которого проходит в Венесуэле, завершились крупными победами фаворитов: Бразилия-Чили 6-1, Уругвай-Венесуэла 4-1. В других четвертьфиналах играют Аргентина-Перу и Мексика-Парагвай. Велоспорт. Впервые в истории главная многодневная гонка сезона «Тур де Франс» стартовала в Лондоне, где в субботу прошел пролог с раздельного старта на 7,9 километра. Первую тройку составили швейцарец Фабиан Канчелара, немец Андреас Клёден и американец Джордж Хинкейпе. В воскресенье состоялся первый этап протяженностью 203 километра от Лондона до Кантербери, победителем которого стал австралиец Робби Макьюин на самом финише, опередивший норвежца Тора Хусхавда и бельгийца Тома Боонене. Канчелара, завершивший гонку на 22-й позиции с тем же временем, что и три призера, сохранил желтую майку лидера. Баскетбол. В подмосковном городе Видное завершился женский молодежный чемпионат мира, где выступали баскетболистки не старше 21 года. В финальном матче сборная США выиграла у команды Австралии 96-73. Во встрече за третье место россиянки уступили француженкам 61-67.
Вы слушали 631 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повторами в 15:07 и в воскресенье в 2:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией, не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.